Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Четверг, и, как всегда, в эфире совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, директор музея Ксения Колоконникова.
Добрый вечер.
Наш гость сегодня протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя и председатель епархиального суда города Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня вторая встреча с батюшкой. И мы в прошлый раз, если мне не изменяет память, поправьте меня, если я ошибаюсь, мы остановились на том времени, когда вы проходили срочную службу в рядах советской армии.
В Германии.
В Германии. И на том, что вам удалось исполнить свою отроческую мечту, вы увидели Сикстинскую Мадонну. Вот. Ну, служба службой, потом служба закончилась. Кстати, как к вам относились, как к человеку верующему, как к сыну священника, однополчане или как там они называются, сослуживцы?
Сослуживцы.
Да. Был курьезный случай, когда где-то уже год я прослужил, а я ходил в караул, служба была через день на ремень, день мы отдыхали, день в карауле. И вот когда мы находились в карауле, было комсомольское собрание части. Я прихожу из караула, а меня все поздравляют. Я сначала не понял, что меня поздравляют. Ну, тебя с повышением, тебя выбрали. Куда выбрали, что? А было голосование, там переизбирали вот это вот актив комсомольский. И меня выбрали... Ну, я не знаю, как это называется.
Комитет комсомола, что-нибудь?
Ну, в комитет комсомола, там, каким-то главным. Я говорю, так я вообще не комсомолец даже. На что они там, как? То есть они даже...
Конечно, тогда же уже прием комсомольца был повальным.
Не могли себе представить, что среди них может находиться не комсомолец. Ну, потом они, конечно, исправили свою ошибку, но больше никаких вопросов не было, почему там... Да, вот, и после этого, когда выяснилось, что я не комсомолец, через какое-то время меня вызывает парторг части в ленинскую комнату, ну, как... Это вот такая была комната отдыха, называлась Ленинская, где к нам эти плакаты всякие были. И говорит, дает мне листок бумаги и говорит, пиши. Что писать? Заявление о приеме в комсомол. Я говорю, да я не собираюсь в комсомол вступать. Чё?
Как
ну,
не
да, собираюсь? Как не собираюсь? Вот все, вот давай, пиши. И куда-то убежал. Естественно, я посидел там, почитал газеты, которые там были, ничего писать не стал. И вот каким-то чудесным образом больше к этому вопросу никто не вернулся. Я не знаю, почему.
То есть вы посидели какое-то время и ушли,
и
оставив там чистый лист бумаги и ручку.
Я не помню, даже, по-моему, я его не оставил, просто сложил, то ли забрал, то ли выкинул. Вот. Просто я ушел из ленинской комнаты там по каким-то своим делам, он убежал по своим делам. И вот я не знаю, почему, опять-таки, наверное, молитвы родителей, молитвы матери вот от меня отвели вот это вот.
Потому что ведь могли
действие.
Бы...
Могли конечно,
бы, простите за такое просторечие, прикопаться-то могли бы очень серьезно.
Ну, конечно, конечно.
Вот сделать жизнь невыносимой солдату-срочнику очень можно было легко.
Единственное вот объяснение для меня — это действительно вот материнская молитва.
Угу. Все как бы вот Господь закрыл им глаза, и все.
Кстати, когда я уходил в армию, моя мама была у святейшего патриарха, просила, чтобы он помолился. Он ей дал просворку, сказал, чтобы раздробить ее на мелкие частички, и чтобы я высушить, и чтобы я взял ее с собой. Вот. И так мы и сделали. Она там сшила мешочек мне, и я взял с собой в армию. И вот когда мы проходили курс молодого бойца, там была проверка в тумбочек всяких, и нашли вот этот... А я, когда вот только меня забрали на призывной, я по утрам вот натощак по частичке так вот принимал. И сержант, значит, забирает эту мешочек, и все, и куда-то вместе там со всем этим мусором, который собрали по тумбочкам, уносит. Для меня это, конечно, был момент неприятный. Я через какое-то время пошел там в то место, куда складывали вот это вот все, весь этот мусор. И все-таки нашел его, нашел этот мешочек, и потом уже перепрятал в такое место, где его не могли найти. И вот этот мешочек у меня все два года со мной. Он, конечно, с каждым там днем
фактически сохранили просфору до конца.
Да, так вот сохранил, да.
Потому что, да, естественно,
вот такой момент был.
Я так понимаю, что за два года в храме вам не удалось бывать,
да.
Не удавалось, и причащаться, да. Естественно,
да.
Тоже. То есть,
вот с этой целью вот
патриарх благословил
это просвора, угу. Вот сопровождала, угу, меня на протяжении всех этих вот двух лет. И как мама моя рассказывает, он постоянно на протяжении двух... Но он всегда служил акафисты у нечаянной радости. Он часто служил. Но вот на протяжении этих двух лет он вот каждую пятницу он приезжал в храм в Обыденский переулок и служил акафисты нечаянной радости.
Угу. То есть служба молитвами вашей мамы
Ну и батюшки тоже.
Ну конечно,
и святейшего, в общем...
Прошло
вот я что хочу сказать, что молитва делает очень большие, большие дела. И если есть кому молиться, то можно ничего не бояться в своей жизни.
Если есть кому за тебя помолиться.
Да.
Ну да,
да,
да.
И закончилась ваша служба, вы вернулись.
Закончилась служба, вернулся я на пасхальный свет, на Светлой Седмице. Ровно вот меня взяли 6 мая на сборный пункт.
На Георгия Победоносца.
Да, и 6 мая я прилетел в Москву из Германии и прибыл домой.
Это 75-й год был, да?
Это 75-й год, да. И, ну, естественно, стал готовиться к поступлению в духовную семинарию.
Уже осенью надо идти в семинарию.
Да. Да, ну я сразу же вернулся в иподиаконство. Но до этого я хочу сказать, что тоже был такой интересный случай. За 13-летнее существование нашей части военной, где я служил, ни разу никого не отпускали в отпуск. И вдруг мне поступает предложение. Мы тебя решили. Это... того, кто не комсомолец, и того, кто вообще даже не собирался там это, после того случая, вдруг меня отпускают в отпуск.
Домой?
Домой.
Из Германии?
Да, из Германии. И я приехал как раз на Рождество. На Рождество, там было 10 дней, по-моему, мне дали отпускных. Ну, естественно, пришел в Богоявленский собор, все там, пришел в форме, все так, конечно, так пообрадовались. Вот, и как раз, по-моему, в те дни отпевали Виктора Степановича Комарова, это многолетнего регента Богоявленского собора. Я помню, на его отпевании отец Виталий Боровой, который был тогда... настоятелем, протопресвитер, настоятелем Богоявленского собора. Он, обращаясь вот к лежащему Виктору Степановичу, сказал, что я, наверное, своим голосом доставлял вам большие неприятности. А у него, конечно, ни слуха, и голос такой был рисковатый. Конечно, для регента это было не очень...
А там же еще нужно постоянно перестраиваться,
да, да, да,
под возгласы священника, конечно.
Вот. Так вот, опять-таки чудо, А как мне потом мама рассказывала, она очень почитает преподобного Серафима Саровского. И вот однажды во сне она видит его, и он ей говорит: «Не переживай, не переживай, он приедет». Вот, и вот так вот получилось, что я приехал в отпуск.
То, что вы служили и подьяконом, влияло на распорядок вашего семинарского обучения? Вы так же, как и все, жили в Лавре или имели возможность постоянно бывать в Москве?
Да, я жил в Лавре, но у нас, конечно, святейший не совершал таких вот поездок, как патриарх Алексий, как теперешний святейший патриарх, а служил в основном в московских храмах, по праздникам престольным. Жил я в основном в семинарии, а только на субботу-воскресенье и на вот такие отдельные праздники нас отпускали на богослужение. Причем в первом классе, когда я поступил в первый класс, вдруг поступает распоряжение. Когда я пришел, обычно мы писали прошение на отъезд, когда я пришел, принес прошение, мне помощник инспектора сказал: а святейший запретил первоклассникам иметь послушание вне лавры. Для меня это было ударом. Ну как, еще до армии я и подьяконствовал. В семинарию поступил, и меня
отрешили,
отрешили от этого. Очень-очень был огорчен и просто подавлен даже какое-то время. И так получилось, что вот первый год в семинарии я провел безвыездно там. Но, опять-таки, вот в каких-то таких печальных ситуациях Господь посылает и какое-то утешение. Я, поскольку у меня слух музыкальный, хоть я и не стал, не захотел учиться музыке, меня записали в семинарский хор, второй хор, которым управлял отец Зотик Якимчук. И вот на Пасху наша череда была петь пасхальную ночь в Успенском соборе.
Успенском соборе Лавры, я читаю слушателям просто нашим. Напоминаю.
В Успенском соборе Лавры. Он тогда был неотапливаемым, и перед Пасхой открывали все эти вот двери нараспашку, чтобы как-то уже погода весной теплее становилась, чтобы хоть с улицы немножко вот было теплее в самом соборе. И я помню, что пели мы. Отец Матфей пел на клиросе, как обычно, где обычно он поет. А мы пели наверху за крестом, за распятием, который венчает иконостас. То есть под самым куполом практически. И вот мы по лестнице из алтаря, по внутренней лестнице поднимались туда. И вот это было необыкновенное впечатление.
Там акустика, наверное, акустика должна быть потрясающая.
Да. Там даже те, у кого какие-то вот были слабые там голоса на подпевках, там, которые были певцы, звук просто летел, без всякого напряжения. Вот это было такое удовольствие там петь. Вот это вот единственный раз я побывал там наверху и испытал вот это чувство счастья, да. Действительно, да. Счастья.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя, в гостях у Светлого радио.
То есть патриарх Пимен не сделал для вас, для своего и подьякона, никакого исключения?
Я, применяя это к себе, я думаю, что он сделал это специально для меня. Потому что в чем смысл было вот этого запрета? Он говорил, что первоклассники, которые обычно пришли с разных мест, из разных областей, из разных храмов, вот должны были напитаться вот тем духом лаврским, который тогда существовал в то время. И это как раз должно было послужить вот тем фундаментом духовным для дальнейшей учебы и для дальнейшего служения в церкви. И это действительно было, как я уже сейчас понимаю, это было действительно мудрым решением.
А вы имели возможность ездить домой на выходные, субботу, воскресенье?
Нет, уже я не ездил, я пел в хоре.
А, на, ну, первом, да, пел в первом хоре, классе,
да,
не
было. Конечно, да, на первом классе. Вот, но уже после Пасхи, уже когда заканчивался вот этот учебный год, меня снова взяли, и я опять попал вот в эту знакомую среду для себя.
А вы семинарию закончили за 3 года, я,
да,
так понимаю.
Я пропустил 2-й класс, меня из 1-го в перевели 3-й. Сразу в 3-й.
Угу. И по окончании семинарии вы продолжали еще какое-то время ипподиаконствовать, еще несколько лет.
Я после окончания семинарии поступил в академию.
А, вот академия же, да, господи, да. Академия.
Что я забыл, академию я закончил как положено, учился все 4 года.
И при этом тоже надо было жить в Загорске?
Нет, я уже к тому времени, к концу академии я уже женился, и меня стали отпускать домой ежедневно. То есть я где-то вот последний... Да, я на 3-м курсе женился, и 3-й курс я ездил ежедневно.
Из Москвы в Загорск?
Из Москвы в Загорск и обратно на электричке. Вот такой подвиг совершал.
А я вот хотела бы немножко назад отступить. Вот есть вопрос, который меня занимает и который я задаю многим нашим собеседникам. Вот вы же не впервые попали в Лавру, поступив в семинарию. И до этого наверняка вас родители возили, да, к преподобному. И я знаю, что во многих московских семьях церковных была такая традиция, например, перед началом учебного года детей привозить на молебен к преподобному. А была ли у вас вот в семье какая-то традиция, например, паломничеств? Например, в Печоры или в Пюхтицу, или еще куда-то. Потому что я объясню, почему я интересуюсь. Почти все говорят, в том числе вот и выходцы из священнических семей, что нет, у нас такого не было. Ну, максимум только вот москвичей возили в Лавру. У нас не было, это принято.
Ну, да, у нас тоже не было принято, но какое-то время мой батюшка вместе со своим однокашником по семинарии, отцом Алексеем Злобиным, ездили в такие паломнические путешествия. У отца Алексея был москвич, 407-й. И вот однажды...
Неплохая машина по тем временам.
Отличная машина была. И вот однажды, как раз когда у меня родилась сестра, меня он взял с собой в эту паломническую поездку. И мы ездили в Пюхтицы, мы ездили в Печоры, и я там вот впервые увидел отца Алипия.
Воронова.
Тогда
да.
Был наместником. Но поездка в Печоры мне запомнилась тем, что когда нас посадили за трапезу, все уже поели, а я чего-то там ковырялся, то есть меня не стали, а какое-то время подождали, потом сказали, что ну все, 7 одного не ждут, давайте пойдемте там куда-то там дальше. Вот этот момент я помню. Вот это такая поездка была. А в основном действительно ездили только в Троице-Сергиеву Лавру. И вот как мама рассказывает, когда я был еще маленьким, когда мы приехали в Лавру, зашли в академический храм.
Покровский.
Да. На выходе я попросил: мам, дай мне монетку какую-нибудь. А зачем тебе? Ну, дай мне. Она мне дала монетку, и я побежал куда-то в сторону, она вот со мной проследила. И я эту монетку бросил за батарею в храме. Она потом меня спрашивает: а зачем, говорит, ты это сделал? А я говорю: а чтобы вернуться сюда.
И вы вернулись.
Я вернулся.
Интересно, почему за батарею, да. Вот. А сколько тогда, вот вы говорите, вы каждый день ездили на электричке, уже женившись. И сколько тогда электричка шла от Москвы до Загорска? Потому что и сейчас ведь довольно долго, даже если на экспрессе ехать.
Ну, на экспрессе-то час где-то.
Где-то, я сейчас уже не помню, но я вставал очень рано. Ну, где-то минут 40, наверное.
А где жили тогда?
А жили мы вот на Севастопольском проспекте. Раньше это Большая Зюзинская улица.
То есть
еще, Черемушек.
Еще да. Через всю Москву?
Да, да.
До вокзала?
До Комсомольской площади, да. До вокзала. И потом...
То есть часов 5 на дорогу, наверное, в день уходило?
Ну, нет, может быть, поменьше. Ну,
все равно. 4, да,
4
да.
Может быть, точно, да.
А к окончанию, к... вас руку положили, вы еще были студентом академии или уже окончили?
Да, меня руку положили в 81-м году.
Я как раз родилась тогда.
В сан-диакона, да, и я продолжал и учиться и подиаконствовать у святейшего патриарха Пимена.
Будучи диаконом уже?
Да, будучи диаконом, руку положили меня как раз. 15 марта, в неделю торжества православия. Вот, вот как-то вот 15
совпало,
марта,
да,
оно
да.
Как-то вот сопровождает.
Да.
И вот и храм Державной Божией Матери, настоятелем которого я являюсь, возле храма Христа Спасителя, тоже вот праздник престольный 15 марта.
А мы в музее, я недавно нашла это, нам передали брошюрку, душеспасительную брошюрку, дореволюционную, вот какие в советское время сохранялись, да, в домах некоторых. И тут я стала ее заносить в опись, перелистываю страницы, а из нее выпадает листовка. Листовка 17-го года, изданная по благословению митрополита московского Тихона об обретении державной иконы Божией Матери. Вот, то есть вот именно тогда изданная вот эта вот листовка для народа. Вот так вот, прямо вот недавно, за несколько дней вот до нашей с вами сегодняшней встречи я ее нашла. Вот.
Замечательно.
После эфира покажу фотографию, у меня есть в телефоне. И вот, и 15 марта вас рукополагают...
Рукополагают в сан-диакона. Я продолжаю и подиаконствовать. И когда через какое-то время мне святейший патриарх меня награждает двойным орарем, я что-то так забеспокоился. Что же, как же я буду теперь... Что, уже не буду и подиаконствовать? На что отец Сергий Соколов меня утешил. Да ты не переживай, у меня уже давно двойной орарь. Но все равно он ходил такой перепоясанный этим одинарным орарем, уже будучи
иеродиаконом. А служить удавалось диаконам?
Очень редко в Богоявленском соборе, когда и подиаконствовали, то удавалось, да.
То есть на приход никакой вы не попали? Вы
просто... Нет, но я учился, учился в академии еще. И вот уже в конце учебы в 82-м году, перед Благовещением, как раз на Всеношной, я подошел к Святейшему Патриарху и сказал: «Ваше Святейшество, у меня заканчивается вот учеба, я бы хотел дальше вот рукоположиться в сан священника и служить». Ну, он так как-то, как обычно, он так передернул губами. И сказал: «Ну хорошо, я подумаю». И все. На следующий день мы приходим, праздник Благовещения, как раз престольный праздник одного из пределов Богоявленского собора. Выходим мы с омовением. Я с правой стороны, и подиакон с левой, посередине с кувшином. И вдруг обращается ко мне владыка Иов. Он тогда постоянно служил со святейшим патриархом.
Это кто?
Иов Тыванюк.
А, это бывший Челябинский.
Бывший Челябинский. Но тогда
на покой здесь,
он,
кстати, недалеко,
он покой,
в Блаженском храме.
Да. Вот, а тогда он работал в отделе внешних церковных сношений, тогда он так назывался. И постоянно...
Зарайским был, да?
Зарайским, да. И постоянно служил со святейшим патриархом. Вдруг он обращается и говорит мне: «Иди в алтарь». Я думаю... Что я натворил, сразу у меня заработала память, думаю, что я сделал. Иду в алтарь, там меня уже в дверях диаконских встречает отец Вячеслав Марченков и говорит мне: «Каешься?» Я не понимаю, каюсь. Накладывают мне епитрахиль на голову, разрешительную молитву. Я вхожу, я не пойму, что такое. Меня к этому подводят к жертвеннику, надевают мне белый воздух на голову. Я тут все понял. Тебя сейчас святейший рукополагать будет. Ну все.
Это они вам такой сюрприз устроили?
То есть на другой день буквально после того, как вы...
Когда он сказал «я подумаю», и вдруг вот он решил на Благовещение меня рукополагать. Вот такой был интересный момент.
И вот все, на этом уже и подьяконство закончилось.
На этом закончилось и подьяконство.
А простите, вот чуть ранее вы сказали, когда вас наградили двойным орарем, и вы беспокоились, что на этом оно закончится.
Да.
А почему? Вы думали, что вас на приход куда-то отправят уже просто служить?
Нет, просто мне хотелось вот еще быть со святейшим,
при
патриархе. Да. Нет, я... Ну, на приход тогда, когда учились очно в академии, еще на приходы не отправляли, так что у меня год еще был учебы. Вот именно поэтому. Так вот, да, с Благовещения закончилось мое подьяконство. Какое-то время я приходил в Богоявленский собор, ну и меня святейший оставил при патриархии. Я нигде мне приход никакой не дали. Я был там дежурным. Встречал, провожал приходящих, архиереев там.
А служили в Елоховском?
В Богоявленском, да, я приходил, служил, да. Но это было очень короткое время. И я даже как-то обиделся, думаю, ну как, вот я закончил академию, семинарию, академию, и вот сижу здесь, открываю двери, ну, вот. Но это было недолго, и как-то, когда владыка митрополит Петерим пригласил святейшего патриарха в новое здание издательского отдела на Погодинке, только-только его отстроили, и святейший приехал, ну и мы тоже вместе с ним были, как сотрудники патриархии. Там была торжественная часть, владыка речь произносил. И вот в перерыве, там какой-то был еще концертик небольшой, и вот в перерыве меня подзывает святейший патриарх и говорит: «Я решил тебя назначить в Новодевичий монастырь».
Мы прервемся на этом буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин, наш гость, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя и председатель епархиального суда города Москвы.
Светлый вечер. На «Радио Вера».